все расстройства, которые можно описать, в общем, все эти явления есть и у нормальных людей. Приходит пара, которая готова друг друга убить, но они живут настолько в перманентной боли. Потом он вскочил, страшно обматерил свою жену, швырнул в нее кошельком с деньгами и убежал из кабинета. Я должна создать какой-то новый сорт психотерапии каждый раз, вот, работая с человеком.
Научите меня. Как этому научиться? А ты сможешь меня научить? Научи, как это делается. Этому реально научиться? Научите меня.
Научите меня. С Сергеем Сафроновым.
Сегодня мы открываем сезон темой «Научите меня доверять психотерапевту». У нас новый гость Елизавета Филоненко, психолог, психотерапевт, автор многих книг по тематике психологии, отношений в семье, о детях. И у нее есть замечательный блог «Мама, папа, хелп». Ну вот «хелп», то есть, видимо, часто люди обращаются за помощью. Елизавета, вы ходите к психотерапевтам и психологам или нет?
Иногда, да. Я обращалась за психологической помощью. В начале своей работы и карьеры я обращалась за такой полуучебной помощью, потому что психологи обязаны проходить личную психотерапию. Это часть обучения, обязательная часть. И тогда я обращалась. И впоследствии я обращалась за так называемую супервизию, когда более опытному коллеге обращается психолог. И по личным вопросам тоже, да, вот в тяжелых обстоятельствах, да, я тоже клиент психотерапевта.
Тогда, если можно, объясните разницу между психологом и психотерапевтом. Она есть?
Вообще формально есть разница, но в нашем вот пространстве, вот у русских людей, практически это стертая разница. Формально психотерапевт – это больше медицинская такая специальность, это человек, который имеет право ставить диагнозы, выписывать таблетки. А психолог – это человек, работающий чисто с нормой. Психотерапевт может работать как со здоровыми людьми, так и с патологическими такими случаями. Но, как правило, к нему, к психотерапевту, обращаются чаще люди, которым уже нужна медикаментозная тоже коррекция. Не только там разговоры всякие, психотехники или там какие-то другие методы психотерапевтические такие широкого спектра, но еще и лекарства.
Как понять, тебе уже нужны таблетки или еще нет? Вы это по голосу не определяете?
Никак. Иногда, вы знаете, можно определить, да. Если человек находится в остром состоянии, вот в каком-то там психотическом состоянии, конечно, это слышно будет по голосу, и не только психотерапевт это сможет определить. В общем, ну, любой человек услышит, что с человеком что-то не так просто. Ну, вообще, самому определять не надо, нужны ли вам таблетки. Это как раз проблема, когда человек еще до обращения к психологу, он уже ставит себе какой-то диагноз. И уже с ним идет там, к психологу, к психотерапевту, и он проверяет свой диагноз. Или даже старается убедить, что у него именно такого рода расстройство, что там или его близкий страдает таким-то расстройством. Это как раз сложность. Самой диагностикой лучше не заниматься, если вы решились на обращение.
Слушайте, ну вот я подписан в Телеграме на огромное количество каналов, действительно, по психологии. И там есть человек, который страдает нарциссическим расстройством личности, у которого есть пограничное расстройство личности. Вот на самом деле огромное количество каналов, в которых описывается, ну, все, в общем-то, такие ужасы мозга, я бы так их назвал. И действительно ощущение, что ты сам не совсем в порядке или твои родственники точно чем-то больны.
Нашел у себя все болезни, кроме родильной горячки. Во-первых, есть такое, ну, особенность, когда человек читает про болезни, он почти что все симптомы может у себя находить. Болезнь третьего курса называется, по-моему, когда студенты-медики находят обнаружить все болезни. А потом есть очень интересный факт про психику, вот что нет ничего в норме, нет ничего в патологии психики, чего бы не было в норме в каких-то количествах там, следовых. То есть все расстройства, которые можно описать, в общем, все эти явления есть и у нормальных людей. Есть нарциссические черты, есть какие-то там срывы истерические. Но это все в небольшом количестве. И это является нормой. Когда это количество вырастает и становится огромным, это переходит за грань нормы и становится патологией.
То есть диагностику всегда может сделать только человек внешний, да еще и профессиональный. Вот сам ты не можешь.
Специалист, конечно. Нет, это на самом деле даже является, ну, вот в строгом таком научном смысле, Вот эта безопасность раньше называлась, сейчас уже, наверное, нет такого понятия, потому что очень много говорят об этом. Это называется безадресное распространение медицинских знаний. Понимаете, то есть безадресное. Вот так вот валится все в интернет. И кто угодно, что угодно слушает, кто угодно может себя диагностировать. Это всегда считалось вообще-то вредным, потому что порождает вот этот вал там самодиагностики или какой-то встревоженности какой-то людей. В общем, лучше не делать, если тем более вы подозреваете себя в каком-то расстройстве, тогда уж лучше точно не накручивать себя через какие-то информационные каналы, а идти к специалисту, который, скорее всего, развеет ваши опасения.
Ну вот тема нашей сегодняшней программы – научите меня доверять. Да? Вот вы говорите, идите к специалисту, а всегда возникает вот этот барьер. Почему люди читают каналы, там, идут к каким-то специалистам, которые для них кажутся более убедительными, потому что они не доверяют. Когда человек, условно говоря, вот, убедительно пишет о своем личном опыте, как-то приводит примеры, то есть ему больше веришь, нежели чем какому-то, ну, даже очень уважаемому врачу, который ничего не говорит, а говорит, приходите ко мне, я вас вылечу.
Да, это правда. На самом деле, это вот иногда становится проблемой. Вот у меня случай был такой интересный. Я отправила своего клиента к психиатру, потому что этому клиенту нужна была помощь вот как раз психотерапевта. Ему нужна была медикаментозная поддержка. И он, как современный человек, он же должен знать, к кому он идет, правильно? И на тот момент вообще психиатр далеко не всегда вывешивает свои видео или свои там материалы. А вот именно в том центре вывешены были маленькие ролики, где эти психиатры несчастные, в общем, что-то рассказывали о себе. Не будучи блогерами, не желая вообще никакой публичности, но просто вынуждены что-то сказать. И вот этот человек, посмотрев на это видео, сказал, ой, я к ней вообще не пойду. Она не понравилась ему совершенно. И как-то она не то говорит и выглядит как-то не так. То есть она не выглядит как блогер. Она не выглядит вот как популярная такая медийная личность. И у человека возникает недоверие. И он не идет к этому специалисту, хотя это именно нужный ему специалист. Потому что у него нет медийного образа, нет речи, которая поставлена, нет какой-то внешности, там, которая располагает.
Когда ты идешь к врачу, ты не должен, он не должен тебе нравиться. Он не должен какую-то вызывать симпатию.
Мне кажется, это не обязательно. Если это уже врач, то это уже не обязательно. Если это, например, какой-то наставник, да, духовный лидер или что-то, то, может быть, это обязательный параметр. А врач, может, мне не нравится. Почему он должен мне нравиться? Хорошо, если нравится. Но он должен делать свое дело, он должен выходить на правильную диагностику, давать неправильные назначения. Вот такая у него главная задача, правда же?
Все-таки как вот определить, где грань между тем, что не нравится, и ну, какой-то такой настороженностью, как к чему-то новому знакомству, например, если это первый раз?
Ну, если, наверное, мы все-таки с вами говорим больше о психологии, да, ну, о психокоррекции, не о лечении психиатров.
Ну, давайте возьмем такую начальную стадию болезни.
Да, тогда еще все хорошо. Тогда, ну, мне кажется, что все равно в случае психокоррекции, психотерапии желательно дать человеку шанс провести какую-то свою работу, то есть ходить хотя бы там на какой-то ознакомительный сеанс. Потому что собственно, одна из проблем в том, что люди идут к тем, кто красивее говорит. И это зачастую вообще не психологи даже. Ну, сейчас это очень сильно распространено.
Ну, кстати, как раз вот ведущие этих телеграм-каналов, они тоже практикой своей занимаются, монетизируют канал.
Ну, если они психологи, то да, мы сейчас очень участились, скажем так. Вот ко мне приходят люди, мои бывшие клиенты, мои какие-то настоящие клиенты, с такими рассказами, что они сходили на какой-то тренинг. Ну, вообще-то, он не психолог, а какие-то люди, которых обучили психологи. Вообще, ну, не совсем понятно, кто его вел. И в процессе этого тренинга вылезают какие-то, там, с какого-то подсознательного уровня, вылезают какие-то там страхи, или человек как-то встревоженно себя чувствует внутри. И эти люди с помощью психотехники, они могут вывести вот в такие состояния, а обратно завести уже не могут, они уже не знают, что с ним делать. И таких случаев не так мало сейчас. Кто-то занимается монетизацией своей практики, да, там психологи, ну, а кто-то на самом деле является такой периферией этой области. То есть это не психологи, а, например, люди, которые просто увлекаются психологией. У них нет опор на научную базу, у них есть просто какие-то такие общие знания или даже опор на собственный опыт. Там воспитал 4 детей, вроде как уже есть чем поделиться. Надо вот всегда, вот такой момент, мне кажется, очень важный, отличать. Все-таки человек идет строго к психотерапевту, к психологу, или он идет просто к симпатичному медийному персонажу посоветоваться там. И то, и другое может принести пользу.
Ну а как это, как это отличить? Иногда бывает.
Дипломы, например, да, и то, что человек. Часто люди не скрывают, не вводят напрямую в заблуждение. Не говорят, что я психолог.
Ну разве диплом это какая-то гарантия?
Мне кажется, да. Я бы не стала обращаться к человеку, который не имеет даже диплом. Это не гарантия, это минимальная гарантия. Это самый маленький уровень. Но если человек даже его не проходит, ну, заявляет, да, себя специалистом, то мне кажется, он вызывает недоверие.
Вы как раз персона, тем не менее, медийная, да? То есть у вас есть свой подкаст, который вы ведете, отвечаете на вопросы родителей.
Мне кажется, что это выгодно мне и им, потому что они могут увидеть мой подход, ну, стиль. Отчасти я как личность проявляюсь в этих своих там текстах или подкастах. И это для нас присмотреться, да? Ну, то есть они просто меня смотрят, а я показываю себя. И это для нас такой шанс первоначально познакомиться. Ну, когда люди приходят и говорят, я вот читал то-то, я слышал ваш подкаст. Человек уже понял, чего от меня ждать. Потому что есть же разные стили самопрезентации. Вот вы, да, Сергей, подписаны же на много каналов, там же по-разному психологи себя презентуют.
Очень. Да, некоторые с матом так очень ядрёно пишут.
Да, кто-то открывает там свою личную жизнь, кому-то важно. Да, вот вы там занимаетесь семьями, а вот вы сами замужем, там дети у вас есть, или там, а вы вот проходили, например, развод. Вот это многим важно.
Вы сказали о разных стилях, да? А какой у вас стиль? И какие вообще стили бывают?
Есть, наверное, точно совершенно стиль, оберегающий, такой поглаживающий. Это много, очень-очень много женщин этим занимается, психотерапевтов, когда они все время, клиент очень в такое гнездо помещают, и там они разрешают ему что-то проживать бесконечно. Как-то очень трепетно к каждому чувству относятся. Это вот такая вот утробная достаточно история. Это не мой стиль, конечно, нет. Ну, хотя, естественно, в работе психотерапевта это в каком-то количестве обязательно присутствует. Но как доминирующая история, у меня это не присутствует. Мне кажется, второй стиль – это, наоборот, конфронтация такая. Сейчас я тебе расскажу, какой ты дурак, в общем. И ты увидишь себя, какой ты там, не знаю, там, толстый лентяй, например. То есть вот как бы взбодрить так, знаете, так вот. Это тоже очень любят люди, такой стиль, как мне кажется. Он у ведущих популярный, очень эпатажный такой стиль. Вот с матом, как вы говорите. Простецкий такой, что все напрямую вот такое.
У нас два стиля, да? Вот третий свой вы так и не обозначили, кстати.
Даже не знаю.
Но вы сказали деловой? Сказать.
Ну, он, да, он такой, он скорее такой аналитический очень.
Аналитический.
Такой. Поэтому вот получается работать у меня и с людьми, которые рационально организованы, потому что не понимают такой язык хорошо, и с людьми, которые очень эффективны, так заряжены, очень эмоционально, потому что для них такой способ это возможность немножечко справиться со своей эмоциональностью. Поэтому я выбрала такой стиль, как довольно универсальный.
Ну, мне сразу в голову пришла профессия еще одна, которая раньше была до психологов, были священники, и им вроде как доверяли все так.
Сейчас вовсю работает.
Ну да.
Но священник там другая этическая история совершенно. Он же представитель Бога на земле, в общем-то, знаете, нагрузка другая. И права другие. А психолог это очень, на самом деле, проработанный в отношении правил, да, специалист. Такой психолог, если он по-честному работает в связи с профессиональной этикой, он, в общем, достаточно четко знает, чего он имеет право делать, чего не имеет права делать.
Ну, я думаю, священник...
Хранение тайны, это...
Ну, нет, ну а священник, вот если сравнивать священника и психолога, какие отличия? Ну, я не про диплом.
Мне кажется, что даже по времени, которое священник проводит с клиентом, это совершенно другая роль. То есть мне кажется, что он в каких-то сжатых выражениях в виде метафор передает некое коллективное знание священник. Психолог же разбирается очень подробно с тем, как устроена психика конкретного человека, как он научился реагировать на жизнь, куда это его привело. То есть там идет анатомический разбор всей жизни, всей психики человека. А с религией все-таки дело более такое, ну, зарегулированное. Понятно, что делать правильно, что неправильно.
Ну, то есть правильно я понимаю, что говорят, что нет ни одного там одинакового мозга, значит, соответственно, нет ни одного одинакового психа, по сути. Да? То есть все психи все-таки чем-то отличаются, даже если их можно классифицировать к чему-то там научно определенному.
Мне кажется, что да. Мне кажется, это очень правильный подход, и я его придерживаюсь. Есть даже такая цитата, я не уверен, кому она принадлежит первому, о том, что психотерапия создается каждый раз заново под нового клиента. То есть я не могу перенести полностью свой опыт там, с прошлого клиента на новый. Если я так работаю, значит, я очень ограниченно работаю. Я должна создать какой-то новый сорт психотерапии каждый раз, вот, работая с человеком. Именно в связи с его индивидуальностью. И еще в связи с тем, как его индивидуальность резонирует с моей индивидуальностью. Так что очень личная работа.
«Научите меня» с Сергеем Сафроновым. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2.
К психотерапевту должны ходить все люди? Или же все-таки, вот, как вот определить, что мне нужно? Давайте определим, мне нужно к психотерапевту или нет?
Вам?
Да.
Ну, наверное, так я задам такой вопрос. Есть ли какая-то область жизни, которая вы хотите, чтобы изменилась, но у вас нет точного пути ее изменения, точного представления, куда идти?
Да, есть. Ну, то есть, есть какие-то отношения, которые бы мне хотелось бы изменить.
Например, отношения, да. Как вариант отношений. Да, и у вас нет точного представления, с какой стороны браться.
Да, то есть у меня есть представление, много чего перепробовал, но не получается, да.
Вот смотрите, как один из таких порогов, который надо пройти по пути к психотерапевту, это признать, что кто-то может видеть ситуацию более масштабно, чем вы, более глубоко, более четко. Вот очень часто люди не идут к психологу, потому что они не особо верят, что кто-то знает лучше, чем они. То ли обесценивание знаний психологического, что очень возможно, я думаю, сейчас кашетка кругом полно, то ли от того, что он переоценивает себя, ему кажется, что он не глупее психолога, чего он к нему пойдет.
Гордыня.
Как вариант. Вот чтобы попасть с пользой для себя к психологу, надо как бы предположить, что кто-то знает лучше. И часто люди не проходят этого простого теста.
Ну, вот...
А вот интересно, Сергей, вот все ли должны ходить в психолога? Вот такой вопрос. Вот. Мне кажется, что современные люди, не все на длительную психотерапию, но как бы точечно, почти у всех есть такой запрос. Так мир вот устроился сейчас, что у всех есть хотя бы какой-то небольшой запрос, хотя бы на короткую работу.
Как в это вовлечься, да? Вот в спорте есть такой момент, когда человек, например, долго не занимается спортом, то ему нужно втянуться, да? То есть потому что пока он не втянется, он позанимается, а потом бросит. И также ведь и психотерапия, и вряд ли она тогда будет эффективна, задаю я вопрос.
Нет, бывает, даже нередко, по крайней мере, в тех подходах, которые я знаю, что и одна консультация может очень большую пользу оказать. Это не обязательно, что это целая серия. Во-первых, с детьми обращение – это вообще очень частый случай, если обращаться с детьми, с вопросами детей. Это даже типичный случай, одна-две консультации, если это маленькие дети. С личными вопросами более глубокими, конечно, это более длинная работа. В любом случае, к психотерапевту может быть сформулирован достаточно короткий локальный вопрос. Какое-то, даже про отношения. Но пока вы не сходили на первую консультацию, вы не знаете, что вам там будет предложено. И такой ли останется ваш вопрос? Или вы уйдете с другой формулировкой вопроса? И это само по себе полезно.
То есть должно ли быть комфортно? Или наоборот, когда некомфортно, это работает какой-то там психия или там психия? Вот.
Ну, правда. Мне кажется, что в целом должно быть, конечно, очень комфортно. И если вы все напрягаетесь на первом приеме, то да, что-то не то. Но вы можете поделиться, если у вас хватит смелости, сказать, что вам здесь неуютно, тяжело говорить. Но если вот это тотальное ощущение от первого приема, то, наверное, это неправильное место для вас. Но надо, с другой стороны, учитывать, что во время психологической работы обязательно будут моменты, когда вам будет неприятно. Потому что психика оберегает себя от неприятных переживаний, выстраивает защиты вокруг болезненных мест. А психологическая работа к этим защитам подходит. Но она не должна их взламывать жестоко и вообще взрывать. Но все-таки она их касается, это болезненно. И обязательно хоть что-нибудь да будет неприятно.
То есть ведь были в вашей практике ситуации, когда человеку действительно больно становится после вашей работы?
Это бывает очень часто. Даже соматическая реакция бывает часто. Самая типичная головная боль после сеанса. вообще ответ, телесный ответ, это нередкий случай. Или, например, спина начинает очень болеть. Вот просто после какого-то сеанса, где были затронуты какие-то базовые вещи, но основы жизни, это очень часто отражается на вот таком вот скелетно-мышечном ощущении человека. И вот. А в совсем острых ситуациях, когда там нам приходит пара, которая готова друг друга убить, но они живут настолько в перманентной боли, всегда им больно, что они не ожидают, что им неожиданно станет резко хорошо в начале приема у психолога. Хотя потом, после сессии, да, после сессии может наступить и облегчение, облегчающее очень такое состояние, но облегченное. В большей степени все-таки, уходя от психолога, вы не должны чувствовать придавленность, груз. Если психолог вас убеждает в том, что все гораздо хуже, чем вы думаете, это, как мне кажется, такая патологизирующая практика. И я бы не ходила к такому человеку. Мне кажется, все-таки все равно это утилитарная очень профессия. Вам должно становиться в целом лучше.
Доверие складывается за одну встречу? Или это такой долгий процесс? Или это зависит от человека?
Проблема ряда клиентов, целого ряда клиентов, именно в том, что у них сложности с доверием. Они не доверяют никому. Ну, это вообще их такой стиль жизни. И, соответственно, такое же отношение в целом будет окрашено, и вот и отношение психотерапевта будет также окрашено. И это должно стать нашим предметом для разговора в том числе. То есть такой человек, он обязательно все равно будет немножко доверять. Но мастерство, что ли, да, профессионализм психотерапевта, он состоит в том, чтобы эту атмосферу доверия сделать. Не случайно атмосфера доверия. Эта атмосфера доверия делается определенными приемами.
Ой, расскажите.
Начиная от мимических приемов, приемов слушания, приемов вникания в детали вашей жизни, приемов очень неравнодушного включения во все ваши движения души, создается впечатление, и оно не такое, не фейковое, оно настоящее, что этот человек, ну, перед ним можно раскрыться, перед ним безопасно раскрыться. Оно должно быть настоящее такое. Это не актер, который сделал вид, что ему интересно. Он это вот профессиональная работа психолога. Так в норме такое происходит. Просто психологи не все такие прямо гениальные. Не всегда это получается, наверное, у нас, у них, у всех делать.
А можете рассказать о своем самом неудачном случае? Вот когда вам не удалось установить доверие? Или вам всегда удается?
Неудачный случай. Я длился минут 5, наверное. Была пара. Значит, он минут 5, наверное, сидел мужчина. Потом он вскочил, страшно обматерил свою жену. А я еще не успел вообще, по-моему, узнать, как ее зовут. Швырнул в нее кошельком с деньгами и убежал из кабинета. Такой был самый короткий случай.
То есть они еще даже не приступили к терапии, да? То есть они...
Практически, да. Но он такой юмористический. На самом деле, конечно, бывают случаи, когда ломается там по какой-то причине доверие. Не всегда даже можно потом это понять, можно только предположить, что это было. В основном люди уходят просто тихо, не травмируясь об этом психотерапевта, об моей работе в том числе. И я делаю вывод такой, да, что контакта не случилось. Но не всегда это так. Иногда бывает, что случился контакт, все замечательно, человек получил то, что ему нужно, и через 3 года он приходит и говорит, вот вы мне тогда так здорово помогли, я вот опять прихожу.
А вы думали, что он остался недоволен, да?
Да. И такой, я думаю, боже мой, как бы мне тогда это хорошо было понять.
Не переживал. А вы переживаете после каждой такой ситуации? То есть вы принимаете близко связь?
Ну, не каждый уход, конечно, переживаю. Но если я делаю ошибку, то, конечно, я переживаю. Как? Ну, вот вы на работе делаете ошибку, вы же переживаете?
Ну, да. То есть когда вы отрефлексировали и поняли, что сделали ошибку. А, ну, вы же еще много по скайпу консультируете. Это немножко...
Да.
Отличная схема или же нет? Вот насколько важны для доверительной атмосферы там стены, кушетка или вот скайп? Как это отличает?
Знаете, как вот клиенты, которые никогда не видели меня вживую, вот таких довольно много клиентов, они, и я на них реагирую совершенно без какого-то там дефицита личного контакта. И они на меня, мне кажется, так же реагируют. Но клиенты, которые поработали немножко вживую, потом уехали, вот у них откровенно такой есть, определенная деградация контакта происходит. И нам надо привыкнуть, что мы теперь видим друг друга только на экране. Вот это есть. И, а на самом деле, когда человек сидит передо мной, я не в своем доме, напряжение у него значительно больше. Пока он ехал через пол Москвы ко мне, пока он там как-то думал об этом, проходил там, не знаю, через охрану, он уже преодолел какие-то там препятствия на пути к тому, чтобы заняться собой. И он больше вкладываться может в этот процесс. А когда он раз там на кнопку, знаете, как некоторые там люди, ну, там, женщин касается там, так, недавно родивших, они там только что вышли, там только что ребенка кормили, они вот в этой своей бытовой такой движухе не настроились еще на консультацию. И они по-другому к ней относятся, они больше, меньше ценят, что ли, это время.
Ну, а вот это как бы личный психотерапевт и так далее, то есть предполагает, что люди с вами постоянно находятся, ну, чуть ли не 24 часа в сутки, то есть вам можно написать в чате, и вы тут же начнете, ну, не поглаживать, но аналитически что-то, так сказать, выкладывать.
Нет, конечно, нет. Это строго определенный регламент, это там час времени раз в неделю, или как мы договоримся, раз в две недели. В другое время, в общем, я говорю, что мне можно писать. Этим, во-первых, далеко не все пользуются. Но если человек находится в каком-то остром состоянии, то ему это нужно. Если человек находится в ровном, ну, мы с ним в аналитическом процессе, то ему и не нужно. Это не только потому, что это бережет там мое время как-то, да, личные границы. Но это еще очень важное условие, это сеттинг, так называемый, в психотерапии есть вот эти правила, что мы общаемся в строго определенных законах. То, что психотерапия – это отдельный род отношений. Если мы начинаем общаться нон-стоп, как-то мы там сливаемся, уже непонятно чем занимаемся, и теряется вот этот такой специфический формат, и работа идет хуже.
Вот в этом телеграм-канале одном из как раз вычитал, что человек, который должен и хочет обратиться к психотерапевту, он проходит несколько стадий, да? Первая стадия – это сопротивление изменениям. То есть смысл такой, что в любом случае грядут изменения, человек не хочет этих изменений. Потом возникает стадия страха, потому что, ну вот мы говорили о том, что нужно как-то приоткрыть свою личную боль, личные болячки. И потом как раз боль, да, то есть человек понимает, что ему будет больно, и часто ему бывает больно. И под конец слабость, потому что, пройдя вот это уже, так сказать, новшество, страх, боль, нужно продолжать. И человек боится, он пасует, и через 3 года, может быть, возвращается с еще большими проблемами.
Чек-лист.
Первое, определиться с тем, кому вы идете, определиться с форматом. Вы идете за профессиональной психологической помощью, или вы идете, например, там, к какому-то...
Шаману.
Шаману или еще-то. То есть зачем я иду, что стоит за этим человеком? Какая традиция стоит за этим человеком? Это вот принципиальный момент. А потом, значит, вот еще важный момент, да, о котором мы говорили, тоже порог. То есть надо предположить, что вы чего-то не знаете, что вы чего-то не видите. Это иногда людям трудно сделать. То есть еще вот этот важный фактор. Поверить, что ситуация может измениться. Надо допустить, что выход есть. Ну и дать специалисту сделать свою работу. Не сталкивать специалистов там, не надо 50 сразу ходить специалист. Психологи лечат в разных традициях, в разных. И если вы сталкиваете потихоньку одного с другим в этих традициях в своей голове, вот там уже создается взрыв в этой голове. Это вредно прежде всего клиенту. То есть дать человеку сделать свое дело, открыться ему. Главное прийти и узнать, как у этого человека устроен процесс, как он с вами говорит, как он смотрит.
Мы говорили о том, как научиться доверять психологу, и я думаю, что краткое резюме, которое я для себя вынес, это нужно просто хотя бы один раз попробовать.
Да, нужно попробовать. Наверное, так.
Спасибо вам.
Да. Спасибо, Сергей.
Научите меня. С Сергеем Сафроновым.